Радио Прага. Новости.
Чешский премьер: ЕС решает финансовый кризис иррационально. МВФ: рост чешской экономики замедлится. Кризис помешает развитию туристического бизнеса. Во время визита в Турцию чешский премьер Мирек Тополанек серьезно критиковал ЕС за способы решения финансового кризиса. Речь идет о 100% гарантиях банковских вкладов, которые ввели Дания, Ирландия, Исландия, Германия, Португалия, Австрия и Словакия. ЕС также договорился о максимальной сумме гарантий по вкладам. Ныне она составляет 50 тысяч евро, а отдельным странам разрешено поднять потолок до 100 тысяч евро. Мирек Тополанек считает, что это рациональный шаг, максимально подрывающий доверие к Евросоюзу. Вдобавок, 100% гарантии, введенные в части государств, негативно отражаются на банковском секторе тех стран, где подобные меры не вводились. В этом году рост чешской экономики составит около 4%, что на 2,6% меньше, чем в прошлом году. Таков прогноз Международного валютного фонда. Экономическому росту, который в странах Центральной и Восточной Европы продолжался несколько лет, положит конец всемирный финансовый кризис, несмотря на то, что на банки, представленные в регионе, американский ипотечный кризис влияет лишь незначительно, их зарубежные владельцы подталкивают распространение кризиса и на Западную Европу, говорится в опубликованном отчете МВФ. Экономический кризис, который сильнее всего ощущается в США и странах Западной Европы, негативно повлияет на туристический бизнес в Чешской Республике. Страну посетит меньше иностранцев, что отразится на деятельности туристических агентств и отелей. Некоторые из них, скорее всего, должны будут прекратить свою работу. Таковы итоги опроса, проведенного среди экспертов чешским информационным агентством ЧТК. В среду школьные профсоюзы вручили правительству петицию с требованием увеличить зарплату технического персонала школ. Свои подписи под данным обращением поставило более 52 тысяч человек. Профсоюзы жалуются на высокую инфляцию и утверждают, что реальные зарплаты в регионах падают. На пресс-конференции они заявляли о том, что средняя зарплата тех персонала в детских садах, школах и гимназиях составляет порядка 19,5 тысяч крон, зарплата педагогов более 22 600 крон, то есть 96% средней зарплаты в Чехии без вычета налогов. Руководство пражской «Спарты» приняло отставку главного тренера Витеслава Лавички. Команда под его руководством не смогла оперативно преодолеть кризис, проиграла 3 последних очень важных встречи, пропустив при этом 10 мячей. Напомним, что на прошлой неделе вице-чемпион Чехии выбыл из борьбы за кубок УЕФА, уступив по сумме 2 встреч «Динамо» и «Загреба». В понедельник «Спарта» потерпела самое унизительное поражение в истории чешской лиги на своем поле от извечного конкурента «Славии» со счетом 1-4 и опустилась на третью строчку в турнирной таблице. Новым главным тренером «Спарты» назначен президент клуба Йозеф Хованец, проигравший несколько месяцев назад выборы наставника национальной сборной. И о погоде: на большей части Чехии облачно с прояснениями, местами дожди, температура воздуха до 19 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
В эфире «Радио Прага», в студии работает Либор Кукал. Что я вам могу сегодня предложить? Трудно ли уволить работника? Не очень, но станет еще легче. В Праге построили новую крепость. Это здание «Радио Свобода». И в конце нашей программы мы пригласим вас потанцевать и выпить вина. Оставайтесь с нами, не пожалеете. Черновой вариант обновленного трудового кодекса вывешен на сайте Министерства труда и социальных дел. До конца октября открыты публичные дебаты, в рамках которых желающие могут писать комментарии, возражать или предлагать поправки. Министерство обязуется взять во внимание все присланные комментарии и самые аргументированные из них включить в окончательную версию кодекса. Более подробно Катерина Прокофьева.
Как заявил министр труда Петр Нечас, готовится концептуальное изменение Трудового кодекса с тем, чтобы сделать его более либеральным и гибким по сравнению с нынешним. Согласно новым правилам, испытательный срок для работника увеличится до 4 месяцев, а срок расторжения трудового договора, наоборот, сократится до 1 месяца. По замыслу юристов, подготовивших новеллу кодекса, первое правило должно быть выгодно работнику, а второе – работодателю. Об этом Ержис Иземский, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.
Так, tento nový zákoník práce by měl obsahovat nové výhody jak pro zaměstnance, to například tomu...
Эта новелла будет содержать новые выгодные положения как для работников, так и для работодателей. Для работников это, например, возможность легко и просто отказаться от трудовых обязательств, которые ему усложняют переход на новое место работы. Что же касается увеличения испытательного срока до 4 месяцев, а для ведущих работников срок может быть продлен и до 6 месяцев, то для работодателя это возможность лучше узнать подопечного.
Грубо говоря, после принятия нового кодекса работник или работодатель смогут попросту купить право уйти раньше или уволить нежелательного работника, прежде чем истечет положенный нынешним законом срок. На практике это означает, что работник сможет покинуть место работы по прошествии недели с момента подачи заявления об уходе, при этом он должен оплатить фирме дни, остающиеся в месяце. Предполагается, что оплату внесет предприятие, куда уходит работник. И наоборот, откупиться от работника большими деньгами может работодатель, в случае, если он не хочет ждать истечения срока расторжения договора. Альтернативное предложение – рассчитывать срок расторжения в зависимости от того, сколько человек проработал на предприятии. Наибольше был бы 3 месяца. Кроме того, работодатель сможет уволить работника без какого-либо обоснования, и в этом случае отступные будут довольно высоки. Я напомню, что на сегодня в Чехии срок расторжения договора 2 месяца. Для сравнения, в США или Мексике понятие срока расторжения отсутствует в принципе, и если вы уволены, то вы собираете вещи в течение нескольких часов. Новые правила также предполагают, что работник не должен будет отрабатывать необходимые 60 дней, чтобы иметь право взять отпуск. Также предложения экспертов по трудовому праву предполагают, что фирма может уволить работника, если он является экономически невыгоден. В этом контексте существует опасение, что будут дискриминированы инвалиды, которые хотят и могут работать. Ержи Сеземский так не считает.
Я думаю, что это не грозит, а что праве просто добрата.
Не думаю, что это нам грозит. Для этого и открыты эти дебаты, чтобы обсудить чувствительные места и аспекты, по которым не принято окончательное решение. После того, как будет подготовлен окончательный вариант новели кодекса, мы передадим его в правительство. Предположительно, это случится еще в текущем году.
Которая бы мела идти до влады еще в этом году.
Что интересного в сегодняшних чешских газетах? Новое современное здание, которое больше всего напоминает средневековую крепость. О чем идет речь? О новой штаб-квартире «Радио Свобода. Свободная Европа» в Праге. Своим внешним видом дом на оборонительное сооружение не похож, но по назначению это действительно настоящая крепость. Как пишет «Млада Фронтернес», все здесь придумано и построено так, чтобы потенциальным террористам максимально усложнить работу. Например, все окна пуленепробиваемые и воздухонепроницаемые. Напомним, что в настоящее время штаб-квартира радиостанции находится в самом центре столицы, прямо напротив Национального музея. Оттуда радио съезжает именно из-за соображений безопасности. Российский гражданин Евгений Дагаев, который в декабре 2006 года устроил пьяный дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Женеву, попросил политическое убежище в Великобритании, сообщает газета «Право». Напомним, что самолет Аэрофлота совершил экстренную посадку в Праге. Дагаева сняли с рейса, и чешские власти возбудили уголовное дело. Дагаев провел в Чехии почти 2 года под домашним арестом. После принятия решения об его экстрадиции в Россию Дагаев исчез. Дагаев считает себя ни в чем не виновным, он, мол, всего лишь запил обезболивающие таблетки водкой. Неодобрительную позицию чешских и российских властей на свое поведение Дагаев, как выяснилось, считает политическим преследованием. Ну и, наконец, газета «Людовые новости» сообщает об изменениях, которые подготовили две ведущие чешские транспортные компании – чешские авиалинии и чешская железная дорога. Железная дорога не порадовала. С декабря опять поднимает тарифы и сокращает скидки для студентов. Авиакомпания ЧСА, в свою очередь, сообщила, что зимой она повышает количество рейсов, соединяющих Прагу с немецкими и балканскими городами. Наоборот, будет сокращено число рейсов в столице стран Балтии. В Праге проходит международная конференция о русской эмигрантской культуре в межвоенной Чехословакии. На конференции побывала Ольга Каринина.
Инициатором конференции, участие в которой принимает около 35 ученых из разных стран, стала ведущая рабочей группы «История русской эмиграции в Чехословакии» Славянского института Академии наук Чешской Республики Любовь Белашевская.
Это, собственно говоря, конференция, которая проводится в рамках сотрудничества с Российской академией наук. С Институтом славяноведения мы уже подготовили одну конференцию совместную. 3 года назад в Москве состоялась конференция с таким вот названием «Русские ученые и гуманитарии в межвоенной Чехословакии». А наша конференция ориентирована на организации и сотрудничество между организациями, отдельными деятелями и организациями.
Конференцию открыла директор Славянского института Чешской академии наук Гелена Ульбрехтова.
Почему Славянские институты Академии наук Чешской Республики с таким вниманием относятся к вопросу изучения русской эмиграции в Чехословакии межвоенного периода?
Потому что у Славянского института богатая традиция в этом отношении. Он уже как раз в межвоенные годы старался как-нибудь помогать русским эмигрантам. И примером может служить коллекция изобразительного искусства, которая находится частично еще в нашем имуществе, а частично она уже в галерее Находе, куда она была переведена после войны. Так что вообще традиция, которая могла быть возобновлена только в 90-е годы 20 века.
Следующий наш вопрос был адресован директору Славянской библиотеки Лукашу Бабке.
Какие открытия на счету Славянской библиотеки, вот именно что касается темы межвоенной русской эмиграции в Чехословакии?
Речь идет о двух возможных вещах. Первая – это большая коллекция периодических изданий русской эмиграции, которая была включена в список «Память мира» организации ЮНЕСКО в прошлом году. Мы готовим большую выставку, которая будет открыта в начале марта следующего года здесь, в Национальной библиотеке Чешской Республики. Вторая вещь, которая еще неизвестна исследователям тематики России и русской миграции, это собрание административных документов бывшего русского заграничного исторического архива. Сами архивные коллекции этого уникального института были перевезены в Советский Союз в 1945 году. Ну, административные документы, которые говорят все о деятельности, о людях, которые работали в архиве, о корреспонденции с агентами, которые покупали собрания для этого архива, они находятся в Славянской библиотеке. Надеюсь, что в течение 2010 года будет издан путеводитель, как книга, и тоже будет этот путеводитель доступен через интернет.
Девятое октября в истории Чехии. 9 октября 1917 года был в России сформирован Чехословацкий военный батальон. Чехословацкие легионеры, или же белочехи, сначала воевали на стороне Антанты, позже приняли участие в гражданской войне. Разрешите пригласить вас на танец. Угодно ли вальс, фокстрот, а может квикстеп? Вы не танцуете? Говорите, это мы не проходили, это нам не задавали. Об этом и пойдет речь в нашей мини-рубрике «Не как в России». А вашим проводником по чешскому танцевальному паркету станет Ларита Вашкова.
Не как в России.
Сразу оговорюсь, не по профессиональному паркету, а по любительскому, так как речь пойдет о танцевальных курсах для школьников. Это давняя чешская традиция. Несколько лет до окончания гимназии или средней школы учащиеся в нежном и бунтарском возрасте 15-16 годков записываются на танцевальные курсы. Цель – овладеть азами стандартной программы, дабы не остаться неучим в классических бальных танцах – вальсах, медленном и венском, танго, фокстроте, квикстепе или же выучить основу зажигательных латиноамериканских танцев – самбы, ча-ча или джайва, рассказывает бывший преподаватель пражской гимназии Властимил Кашпар.
Přišla tam paní taneční mistrová, tak se přihlásila skoro celá třída. A to bylo ale stejný.
К нам в школу пришла госпожа танцмастер. На курс записался практически весь класс, и в параллельных классах была та же ситуация, хотя мне повезло. У меня в классе, к счастью, было достаточно много парней, чтобы у девушек были партнеры по танцу. И сейчас я в метро по вечерам с понедельника до пятницы, да и в воскресенье, встречаю молодых ребят в костюмах и девушек в бальных платьях. Видно, что желающих не убавляется, и что мамам все же удается убедить посещать эти мероприятия своих сыновей, недостаток которых на курсах сказывается. Юношам обыкновенно не очень хочется, но они приходят.
Недостаток в танечных, а вždycky был, так там ходим.
Посещение танцевальных курсов является чем-то вроде составной части общеобразовательной программы. И хотя дисциплина эта сдаче экзамена не подлежит, необходимость научиться хотя бы элементарным приемам танца и взаимодействию в паре укоренилась как неписанное правило на уровне чешского менталитета.
Так, маминки и татинкове určitě, бабички и дедечкове таки určitě.
Наши мамы и папы, и, конечно, бабушки и дедушки, все посещали танцевальный класс или курсы. Эта традиция как минимум насчитывает более 100 лет и существовала уже во времена австро-венгерской монархии. В те времена, правдоподобно, она не касалась такого высокого числа учащихся, так как танцевальный класс посещают ученики средней школы, а эта группа, которая могла бы себе это позволить, не была тогда столь многочисленна. В моей семье об этом часто вспоминал мой отец, который посещал курсы танца в 20-е годы прошлого века и любил танцевать в молодости, в отличие от меня.
Ходил там рад, на раздел от меня.
Существует два варианта подобных курсов для будущих выпускников – укороченный осенне-зимний, 10 двухчасовых лекций или продолженный весенний. После нескольких уроков на бальные танцы девушек может сопровождать гардедама. Обыкновенно это их мама или бабушка, реже отец. В полном блеске выпускники показывают себя молодыми джентльменами и дамами на выпускном балу.
Так, в части матуритного плесу є так зване соло про...
В танцевальную программу выпускного вечера обязательно включен номер, так называемый сольный танец, с классным руководителем или руководительницей, которого приглашает выпускник. Потом соло-танец с родителями тех, кто вскоре будет сдавать экзамены на аттестат зрелости. Соответственно, дочь приглашает своего отца, а юноша – маму. А если на выпускной бал приходят бабушки и дедушки, то и их, в свою очередь, выводят на паркет танцевального зала.
Могу добавить, что несколько раз я бывала на выпускном балу, и это действительно одно из наиболее трогательных его мгновений. Когда вы видите, как самый отъявленный остряк класса кружится в вальсе с учительницей, которую он столько раз допекал своими шуточками, то понимаете, что ему суждено поминать ее после окончания школы добрым словом. Или когда 17-летние на пороге своей зрелости танцуют, может быть, единственный раз в жизни со своими родителями, те, кто смотрит на них, начинают сморкаться в платочек.
Нашим гидам по Праге Ольге Васенкевич и Татьяне Кривиновой захотелось выпить вина, настоящего пражского вина. Поэтому они отправились в виноградники в Гребовку.
Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь у микрофона вас приветствует Таня Кшелинова в нашей замечательной программе, в которой мы прогуливаемся по Праге и делимся с вами своими впечатлениями. Но я не одна, а эту передачу уже несколько раз подряд вела Оля Васенкевич. Ну и, конечно же, она рядом со мной.
Да, здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас приветствовать в осенней Праге.
Между прочим, Прага очень красива в данный период. И чтобы любоваться Прагой, мы пришли в парк, потому что именно здесь можно ощутить вот это вот осенний запах, осеннее настроение, особенно в такой замечательный солнечный день, который выдался сегодня.
Наверное, наконец-то наступило бабье лето, и солнышко золотит верхушки уже пожелтевших кленов, а мы с Танечкой стоим, смотрим сквозь всю эту красоту на Прагу, и, между прочим, среди этой красоты мы видим что, Танечка?
А видим мы... виноградную лозу, на которой огромными гроздьями свисает черный виноград. Казалось бы, Прага, виноград, как-то не очень это все соответствует, но так как мы опять все-таки вернулись в район винограды, то мне кажется, что это совершенно нормально, что мы видим на виноградах виноградную лозу.
А находимся мы с вами на этот раз в так называемых Гавличковых садах.
Олечка, я немножко уточню, этот парк назывался Гребовка или Гребовка. Он назывался так какое-то время, до 45-го года, до 1945 года. Сегодня же он носит название Гавличковые сады. И действительно он уникален тем, что именно в этих садах растет настоящий виноград, из которого потом делают вино. И это же вино можно попробовать. Вот мы стоим возле резного деревянного алтана, где находится винный ресторан. И именно там можно попробовать вот это вот замечательное вино из винограда, который собирают прямо вот с этого склона этого парка Гавличковых садов.
А сады эти появились в 1871-1888 годах около виллы, которую для себя заказал пражский промышленник Морец Гребе, который в то время занимался предпринимательской деятельностью в Праге. Внизу здесь протекает известный пражский ручей Ботич.
Между прочим, протекает он и прямо возле моего дома.
Да, Танечка, это, конечно, немаловажно, потому что всегда можно насладиться его журчанием. И помимо вот этих прекрасных виноградников, в ареале парка находится вилла Гребе, павильон, виноградник, винный алтан, около которого мы сейчас как раз стоим, район Нижняя Ландхауска. Также здесь находится несколько гротов, а также детские площадки, и поэтому здесь мы всегда видим множество мам с детьми. Кстати, сегодня с Танечкой мы уже здесь видели, помимо мам с детьми, кучу рыжих белок.
Да, это правда, которые несут в зубах орешки, прячут их, зарывают в траву, наверное, запасаются на зиму. Оля, вот я бы хотела спросить, вот что ты думаешь об этой архитектуре, вот именно о деревянной архитектуре в Праге? Нравится тебе этот алтан резной?
Да, мне он нравится, и чем-то он напоминает русские старые сказки, то есть такие избы резные, вот что-то все-таки есть в нем такое.
То это говорит о том, что славянская культура, она достаточно расширена и распространена и в Европе, и в Чехии в том числе. Можно увидеть деревянные постройки резные. Один из таких примеров деревянной архитектуры мне вспоминается в Карловых Варах. Там есть колоннада деревянная, которая была построена в конце 19 века. Но этот алтан тоже был где-то построен в это время. И после множества реставраций он выглядит просто великолепно, выглядит как новый.
Да, Танечка, но я тебе могу сказать, что вот этот вот алтан, он является охраняемым культурным памятником и был отреконструирован в 2002-2004 годах. И при его реставрации была создана старинная копия деревянной конструкции алтана, включая и вот эти вот декоративные элементы, о которых ты говорила.
Действительно напоминает какой-то терем сказочный, правда? Как вот в сказках показывают.
Да, и вот, кстати, когда мы говорили о вине, нужно сказать, что здесь выращивают такие сорта винограда, как Мюллер-Тюргау, Ризлинг Ринский, Дорнфелдер, Руландский Серый и Руландский Синий виноград.
А ты пробовала здесь вино когда-нибудь?
Танечка, не пробовала, но в Чехии, насколько ты знаешь, очень популярны вот эти вот вина из сортов, которые я перечислила.
Да, это правда. А я здесь достаточно часто бываю, потому что живем из этого места неподалеку, и иногда с друзьями приходим испробовать, так сказать, винца из винограда, который прям вот растет перед носом. Я хотела отметить, что вино, которое из этого винограда делается, ну, оно достаточно интересное, хотя, в общем-то, довольно дорогое здесь. Но попробовать пару раз можно, конечно, чтобы удовлетворить свое любопытство.
Ну и, наверное, все-таки вы уже составили какое-то представление об этом чудесном месте. И для того, чтобы вы его дополнили, немножко расскажем вам об истории. В 1870 году территория вот этого парка с окрестностями приобрел пражский предприниматель Морец Гребе, о котором мы уже сегодня говорили. И на территории, которая называлась Горни Ландхауски, он построил для себя дом, который получил название Вилла Гребе.
Не отправимся ли мы к дому, к этому? Поднимемся на один ярус выше, потому что я хочу отметить, что вот этот парк, он как бы построен, во-первых, типа английского парка, а во-вторых, он построен как бы ярусами такими. Вот на определенном ярусе находится определенная постройка или какой-нибудь грот с пещерой, или там просто площадка какая-то и так далее. Вот мы сейчас сейчас поднимемся на один ярус выше и окажемся у виллы, которую и построил в итальянском ренессансном стиле Грёбе. Кроме вот этих вот искусственных пещер, различных лужаек, водопадиков и так далее, эта вилла придала парку романтический вид. Вот как ты себя, Олечка, в Праге чувствуешь осенью? Какая это осень в твоей жизни, пражская?
Ну, это уже какая-то по счету пражская осень. Но я вот сейчас поймала себя на мысли, что у меня почему-то ощущение, что весна на улице. Потому что, хотя в воздухе, конечно, чувствуется запах вот этих вот опавших листьев, и атмосфера такая несколько ностальгическая, может быть, такие традиционные для осени чувства, но почему-то сейчас вот дети кричат, везде бегают.
Ярко светит солнышко, градусов 20 тепла, может быть, поэтому тебя это навело на мысли, что все-таки это больше похоже на весну.
Да, Танечка, думаю, кстати, что поэтому, потому что действительно такой теплый день, и, видимо, наконец-то в Прагу пришло бабье лето.
С чем тебя, Олечка, я и поздравляю.
И тебя, Танечка, также.
Спасибо. Ну, в этот прекрасный солнечный день бабьего лета мы с вами прощаемся и надеемся, что мы встретимся через недельку и продолжим наш рассказ о том, что находится в парке в Грёбовке или в Гребовке, или в Гавличковых садах.
На этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч. С вами была Ольга Васенкевич.
И, как всегда, не была в последнее время Таня Кшелинова, но сегодня была.
Услышимся.
И это все. Больше мы вам сегодня рассказать не успеем, но мы ждем ваших писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, дом 12, Прага, почтовый индекс 120-99, и также по электронной почте наш адрес russkysobaka.radio.cz. Заходите на нашу страничку в интернете www.radio.cz. Новых встреч в эфире ждет Либор Кукол. Удачи!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendung